Итак, дорогие друзья, мы продолжаем разговор о специфике религиозности епископских народов. Следующая важная тема – это представление о душе. О душе у епископских народов. Мы с вами, я вам говорил, мы начали уже немножко об этом говорить, что мы сами, с вами, на самом-то деле, очень плохо себе представляем, что такое душа. Кажется, это там совершенно обычная вещь, мы 100 раз на дню упоминаем это слово, в том или ином контексте, естественно, оно вселяет широко в богослужении, в богословии. Вот. Но что такое душа? На самом деле, очень непростая вещь. Непростая вещь понять, что это такое. И я не буду пытаться вам сейчас сказать, что это на самом деле. Это большой и долгий разговор. Но если исходить из такого обычного мнения, из того мнения, которое существует у подавляющего большинства христиан и отражено многократно в богословской литературе, что, собственно говоря, душа – это бессмертная составляющая человека, бестелесная или практически бестелесная, которая остается живой и чувствующей, и сознающий после смерти тела. Есть варианты этого. На самом деле это не совсем так. Но так мы все представляем. А уж при жизни душа, и в этом никто не сомневается, что душа соединена с телом. В любом религиозном тексте, христианском, древнеегипетском, греческом, всегда мы найдем один и тот же образ. Его душа отлетела, это образ смерти. Это образ смерти. Тот, кто теряет душу, тот умирает. И вот когда мы приходим к миру неписанных народов, мы сразу же обращаем внимание на две очень странных вещи, которые совершенно для нас необычны. Когда я начинал изучать этот предмет, они для меня казались очень странными. Ну, естественно, изучить я понял смысл, и все они кажутся менее удивительными. Повторюсь, это же сказать и вам. Первое, это то, что все мы говорим о наличии того, что у тела есть душа. Когда мы касаемся неписанных народов, мы обнаруживаем, что душа-то есть, но их много. У каждого человека много душ, разные души. И второе, что мы выясняем, что душа вовсе не пребывает в единстве с человеком. Она вовсе не в нем. Она не есть неразрывная составляющая живого человека. Мы неожиданно выясняем, что душа автономная от человека, живет своей жизнью. Тело живет своей жизнью, душа, по крайней мере, одна из душ. И вот самое важное, как раз так, когда идет после смерти в иной мир, а не исчезает, такие души тоже есть, которые исчезают. Вот, это душа, в общем, как кошка, которая гуляет сама по себе. Действительно, вот если мы посмотрим, например, на мир, религиозный мир нанайцев, то мы обнаружим, и это более-менее обычная вещь повсюду, то мы обнаружим, по крайней мере, наличие 3 качественно разных душ. Первое – это уксуки или ахсой. Это так называемая материнская душа. Она пребывает, она дается человеку кровью матери, это переходит тот вот, когда ребенок начинается, это то, что переходит от матери. Это его телесность. Это его телесность. И, тем не менее, эта телесность имеет свою энергийную, то есть сторону, то есть это душа. Но она временна. Она после смерти человека, пока человек живет, она, естественно, существует. А когда человек умирает, она существует некоторое число лет. От 1 года до 7 лет, у там немцев это 7 лет. А потом исчезает, растворяется. Интересно, что аналогичное представление о душе было у подавляющего большинства неписанных народов, от австралийцев до архаических представлений древних римлян, где эта душа называлась сомбра, тень. Она также временна, она также растворяется после нескольких лет. Почему? Потому что в течение года или нескольких лет, в зависимости от климата и места, происходит полный распад мягких тканей. То есть как раз вот тело, как раз того, что дает этой душе жизнь. После этого и она перестает существовать. Вторая душа, это душа, связанная, если угодно, именем отца. Это родовая душа. Эта душа вот как раз неуничтожима. Эта душа называется панян у тех же нанайцев. Панян. Эта душа по представлению нанайцев, опять же, это универсальное в целом представление. Вот, это душа, аналогично римскому маны, душа маны, то есть душа предков, манас, это индоевропейское слово, душа предков по отцовской линии, но она входит не с семенем даже отца, а она пребывает на родовом древе, с которого она слетает в момент зачатия. Она видит, ну, по современному фольклору, она видит птички. Кстати, поразительный образ современного фольклора, потому что птицы изображали душу, по-моему, с эпохи палеолита. И уж точно в Древнем Египте аналог. Это ба, душа. Это птица. Так вот, эта душа входит в человека с родового древа и после его пребывает в нем, постепенно адаптируясь к телу, которое дано матерью, и после смерти она идет в подземный мир, вы на бытие, и сохраняет там свою идентичность, свою тождественность себе. Наконец, третья душа, это Эрген, или Эндуи. Даже по названию это имя высшего духа. Нанайцев. И, по всей видимости, это не столько даже вот родовая или материнская душа, сколько тот импульс духа, которым животворится данное существо, данный человек. Аналогично категории духа в римской религии или там пневмы в греческом языке, который возвращается, к Богу, к небу, который восходит на небо снова. Так вот, казалось бы, что вот эта третья категория, она похожа на нашу душу, ничего подобного. Это то, что есть у всех существ. Эрген есть у всех существ, абсолютно. У тигра, у мошки, даже у дерева. Потому что все созданы божественным импульсом, божественным повелением. Это мы так объясняем. Поскольку речь о Боге Творце не идет у неписанных народов, то говорится о том, что вот эта душа, душа живая, она есть у каждого существа. Это, кстати говоря, имеет одно удивительное последствие. Последствие – это идея перевоплощения, оборотничества, очень распространенное у всех неписанных народов, и так или иначе где-то имеющиеся и у народов письменных, как фон, да, и всякие вервольфы, превращение человека в медведя, наоборот, в русском фольклоре, брак женщин с медведем и все прочее. Итак, душ много. Их пути различны. Второе, причем некоторые знающие люди говорили, что и каждая из этих душ не едина, их тоже несколько. Каждый имеет свою волевую субъектную сущность. Важно, что эти души, они волевые формы. Это не то, что это некие, ну, как бы аморфные энергии. Нет, нет, они имеют свою волю, они могут действовать в соответствии с своей волей. Человек оказывается скопищем различных энергий. Или как, говорят, они скопищем различных душ. То есть не то, что одна душа, одно тело, а вот огромное их количество. Во-вторых, эта душа пребывает где угодно, только не в теле человека, не вместе с ним. Анна Смолик описывает вот эту ситуацию следующим образом. Многим старикам нанайцам, шаманам, не шаманам, я задавала один и тот же вопрос. Где сейчас находится моя душа? А ваша, вашего мужа, ребенка? Простые люди обычно отвечали, это может знать только шаман. А все это шаманы были различны. И это естественно. И по их представлениям, моя душа в любой момент может находиться где угодно. Узнать, где именно, можно только во время камлания, с помощью духов. Ни один человек не сказал, что душа находится во мне, внутри меня, в крови, в дыхании, в сердце, хотя подобные вопросы не ставят. Обычно нанайцы говорят, что душа человека, понятно, живет около человека, иногда на нем, на плечах, на лопатках, на спине, у шеи, на волосах, но чаще всего при смене душа ходит где угодно, подвергая всевозможным опасностям. Мы записали от старых нанайцев весьма показательные обычаи, связанные с понятием о душе. Просто нанайцы уезжали из постоянных зимних жилищ на рыбалку, на путину, где жили семьями 1-2 месяца. При отъезде, погрузив все имущество, детей и собак в лодку, старики, обернувшись к покидаемой стоянке, кричали. Звали детей по именам, хотя все дети сидели уже в лодке. Также поступали перед возвращением с места сбора ягод, где место этих семей проводили 2-3 дня. Это делали из опасения, чтобы души детей не остались в этих глухих местах одни. Это могло бы повредить детям, так как в тайге души могут схватить злые духи. Итак, душа сама по себе. Как я уже вам сказал, это связано в частности и с принципом оборотничества. То есть поскольку душа эргена всего одна и та же, душа панян существует где угодно, то понятно, что между животным и человеком, между вообще миром внешним и человеком принципиальной разницы нет. Отсюда представление об оборотничестве. В чем же дело? Почему все это? Причина очень простая. Причина очень простая, но следствие очень важно. Причина заключается в том, что когда Бог-творец вынесен за скобки, когда его нет в актуальной жизни, то ничто в нас ему не соответствует. Мы иногда забываем, что наша личность центрируется Богом-творцом. Вот благодаря тому, что мы образ Божий и живем в соответствии с нашей верой, благодаря этому мы являемся личностью. У нас наша воля, наша душа, дух, тело соединены вместе. Когда у нас происходит забвение Бога Творца, то наши энергии обретают автономию, происходит раздвоение, размножение личности. И мы знаем, что это бывает у очень многих наших наших соплеменников сейчас, и мы знаем, что употребление, скажем, слышали, что употребление наркотиков, скажем, приводит к тому, что происходит мультипликация личности, то есть раздвоение личности. Это характерная особенность психического заболевания. На самом деле это результат не какой-то вот извращенности, а просто потери центра, Центр – это Бог-творец, образом которого ты являешься. Вынимается этот стержень, и человеческая личность распадается на отдельные, часто противоречивые энергии. Поэтому, когда я слышу, когда мне говорит некий человек, что я ничего с тобой не могу поделать, а мне сказал один недавно архиерей, во мне пребывают два человека, но один хороший, другой плохой, и борются друг с другом. Вот, меня это очень настораживает всегда, на самом деле, потому что это плохой признак. В человеке, живущем напряженной духовной жизнью, всегда есть только один человек. Никогда не бывает двух людей. Два человека, три человека, это всегда признак уже распадения личности в результате того, что живое богообщение утрачивается. Мы можем, могу просто заметить, что для неписьменных народов причины всех заболеваний человека, всех вообще практически отчаянных поступков, в которые попадает человек, в одном, что его душа панян, которая сама по себе гуляет, попадает к злым духам, или эти злые духи посещают эту душу панян, и человек заболевает, и в конечном счете может умереть. Душа это, благодаря из-за своей автономии, она подвергается массе опасности. Мы знаем, что фольклор с похищением души, распространенный среди христианских народов, это, безусловно, воспоминание их дохристианского, я бы сказал, демонистического прошлого. Или настоящего, помимо христианства. Вообще, мы, дорогие друзья, должны помнить, что никогда не бывает в этой культуре только христианской. Всегда в ней имеются элементы и демонистические. Те люди, которые не живут в напряженной христианской жизни, так или иначе, оказываются в этом демонистическом сфере культуры. Мы это найдем многократно. Это обычно называется колдовство, магия, за это преследуется средневековая церковь, но это присутствует постоянно. Также присутствует и здесь, сейчас, в современном обществе. Интересно, что душа панян, родовая душа, так же, как и у, скажем, фольклорных представлений христианских народов, эта душа не только сохраняется после смерти, но эта душа и имеет некоторую телесность. Она не вовсе бестелесна. Эта душа сохраняет облик человека. Она, в этом смысле, она в наибольшей степени личностна. Древние египтяне, начиная со Среднего Царства, изображали душу Ба с лицом умершего. Тем самым показывая тоже ее личность, характер птица с лицом, голова у птицы человеческой с лицом умершего. Древние царства изображали просто птицы, тоже интересно. Те вещи, которые требуют серьезного, глубокого размышления. У данайцев, но не только у них, тоже общая распространенная вещь, когда человек болеет, приглашают шамана, колдуна, который должен его душу найти и вернуть. Но вы понимаете, что шаман отправляет свое колдовское путешествие, значит, попадает в шаманский транс. Вот, и рассказывает людям, что он там видит на дорогах духов, на дорогах шаманского мира. Ему помогают его духи-помощники. И вот он говорит, вот я, говорит, нашел вашу душу, вашего родственника, который лежит больным. Но не надо думать, что заказчики Камлани очень доверчивые люди. Они вообще обман – это характерная особенность демонистической культуры. Вот там, где люди обманывают, это сразу же признак, что это культура демонистическая. В культуре теистической не лгут, потому что знаешь, что ты Богом не солжешь. Поэтому если ловите себя или своих каких-то знакомых, то, что любит соврать, знайте, что вы недалеки от врат демонистического мира. Также точно, если видите, что у вас отвращение ко лжи, это уже хороший признак того, что вы движетесь в правильном направлении. Так вот, в этом мире, в мире первобытных народов, там ложь обычно. Собрать весь фольклор наполнил враньем. Меня очень настораживает, что вранье очень важный фактор русского фольклора по сказкому фанатику. Очень важный фактор. Это меня всегда очень настораживает, говоря о том, что русский народ, видимо, не так далеко ушел. В целом, я видел, как-то так вижу. В целом не так далеко ушел от демонистического, демонистической составляющей, и в этом это одна из причин его трагедии и бед. Но это значит, надо просто уходить. Эти люди, которые заказывают к онлайне, они не так доверчивы. Ты, говорит, нашел душу? Отлично. Отлично. А вот эта душа не нашего больного, а какого-нибудь другого. Их там полно. Ну, говорит, и дальше начинается то, что называется такой обряд Илгеси. Илгеси. Это обряд угадывания. Илгеси. Заказчики говорят, ну, говорит, скажи, пожалуйста, что там у этой души на правом бедре есть? Вы, естественно, понимаете, что это сейчас у нас можно пойти посмотреть, и всех видно, что на правом бедре и на левом бедре. Да, так одеваются. А на найском обществе, в общем-то, никто же не знает, кто это ближайший родственник, что у человека на бедре все одеты в закрытую одежду. Вот, всю жизнь. И шаман, который приехал из другой деревни, понятно, этого не знает. Шаман говорит, сейчас я посмотрю, да знаете, там большое родимое пятно коричневое. Точно наша, говорит, душа. Или там на ноге, что там у нее на ноге с пальцами, все в порядке. Нет, говорит, у нее, говорит, мизинец кривой на правой ноге. Ага, говорит, это наша душа. Понимаете, а если, говорит, если он не отгадывает вот особенности скрытых частей тела, то тогда сейчас другая душа. Поэтому как же он отгадывает, что там он находит? Это я оставляю на ваше разумение. Но то, что обряд вести работает в течение веков, это факт. Вот. Второй момент, когда сама Анна Смолик спрашивала, а как вот он находит душу, душу в том мире сразу, а я, говорит, иду по ее следу. А что значит по ее следу? А говорит, демоны, когда тащат честность, когда тащат душу, она, говорит, тяжелая для них. И они, говорит, во-первых, оставляют след, но они тащат, да, по земле. И там, где, значит, мокрый ручеек виден след. Вот это они, говорит, на нее кладут и отдыхают. И вот там-то я, говорит, и вижу, что это душа. То есть, по представлениям нанайцев, вот эта душа имеет, некоторую телесность. Надо сказать, что абсолютно те же представления есть у христианских народов. Ну, опять же, в фольклоре, потому что христианство каковой человек вопрос не интересует. Вот, например, на всех Балканах характерно убеждение, что значит, мать, умершая при грудном ребенке, она продолжает его кормить по ночам. И говорят, что на кровати, где лежит, в которой лежит колыбель ребенка, виден след от сидящей матери. Знаете, или, например, там, в немецком фольклоре говорится о том, что душа весит 3-4 унции. Какой-то вес небольшой, но нет. Так вот, душа, значит, представляет себе некоторую телесность. Это не вовсе бестелесная субстанция. Душа имеет и некоторую волю. Душа после смерти остается живой. Она может повредить. Она может и сделать что-то хорошее своим родственникам. Но, как правило, душ боятся. Боятся, потому что душа может утащить с собой в иной мир близких ей людей. Особенно боятся за детей, за жен, если это молодые, осталась молодая жена, или остался молодой муж, умерла жена. Проводят специальные обряды по разрыву. По разрыву родственных связей. Это я чуть позже об этом расскажу подробно. Но один обычай, который есть у нанайцев, очень интересен. Дело в том, что по убеждению нанайцев, это не связано и наша традиция годового траура, в течение года, ну а если ее не похоронить как следует, то и дальше, если не похоронить как следует, то и дальше, душа остается в доме. соответственно, вдова или вдовец не могут выходить замуж или жениться, пока душа умершего супруга в доме. Или рядом с домом, или, по крайней мере, вот она контактирует с миром деревни, с миром, где живет этот овдовевший человек. И в этот год, а, например, у немцев это 3 года, у немцев Архангела Головки, это 3 года, в это время жениться, выходить замуж нельзя, потому что это считается прелюбодеянием. Поэтому, например, у молодых вдов свекровь нашивает на подол платья специальные бубенчики, чтобы, когда женщина вышла из дома, душа знала, куда она пошла, и могла проверить, не пошла ли она на свидание. В то же время молодые вдовы очень не любят этих бубенчиков, и, как правило, не только их пытаются срезать, но и когда выходят из дома на свидание, трясут подол платья, чтобы уцепившаяся за него душа слетела и не шла с ней на свидание. А то и может быть неприятно. Вот. Так что, вот, чего я это рассказываю? Представление о телесности и о личности души весьма крепки. С этим связан и похоронный обряд. Вообще, надо вам сказать, что похоронный обряд – это наиболее архаичная форма религиозной составляющей. Она сохраняется наиболее долго, потому что люди пренебрегают очень многих религий в этой повседневной жизни, религии в тяготике. Но когда касается дела по смерти, если кто-то не знает толком, что там, и лучше сохранять на всякий случай обряды далекого прошлого, они не тяжестны, но мало ли, а вдруг там действительно что-то есть, и надо это сделать. Поэтому религиовед, изучая погребальные и похоронные обряды, всегда изучает не то, что в данном обществе существует, а то, что существовало многие века и тысячелетия до того. Ну, скажем, даже в обществе коммунистов-атеистов сохранялись очень многие элементы погребальных и заупокойных обрядов христианской и даже дохристианской эпохи. Скажем, почитание 3-го, 9-го, 40-го дня, года, захоронение в могилу, создание могильного холма. Это же все вещи-то религиозные, совершенно, вы знаете, какой они древности. От этого пытались горячие головы там кремации проводить, развеивать прах по ветру и бросать его, как там некоторые требовали деятелям и основоположников. Но это скорее были экстравагантные выходки. В общем, да.
Интересная история. У меня у бабушки знакомая была в райцентре заместителем партийного администратора района. И у нее, когда умер муж, она специально выбросила все вещи и сказала, что иначе он придет и заберет ее с собой.
О, сейчас вы увидите, что почти так же поступают на нас. Я уверен, что эта тетка не была на Найте. Вот. Так вот, поэтому, когда мы сейчас обратимся к погребальным обрядам вот, неписанных народов, мы в них увидим, как дорогие друзья, и большое количество элементов, наследованных еще от эпохи, когда, скорее всего, они не были демонистами. Но эти обычаи переосмысляются вот в таком демонетическом сообществе. Я забыл вам рассказать, вывести слова замечательного, конечно, всем вам известного психолога Карла Густава Юнга относительно того, почему вот у неписанных народов существует такое количество душ у каждого человека. В психологии бессознательного, пишет он, существует положение, согласно которому любая относительно самостоятельная часть души имеет личностный характер. То есть она сразу же персонифицируется, как только ей предоставляется возможность для самовыражения. Там, где проецируется самостоятельная часть души, возникает невидимая персона. Пишет он это в своей статье «Архаичный человек». Только вот в системе, ориентированной на Бога, там частям души не дают персонифицировать. Они все соединены воедино. Поэтому принцип этого единства человека христианский принцип, очень глубокий, вот этот принцип того, что в человеке все, и воля, и чувства, и разум должны быть вместе, должны быть подчинены одной задаче, должны все быть друг с другом в согласии, в симфонии, этот принцип как раз и мешает вот персонификации отдельных частей души. Ну так вот, когда умирает человек, то первое, что делается, пока он еще находится в доме, первое, что делается, это его начинают кормить, вернее, не его лично кормить, а кормить его изображение. Перед его изображением ставятся фотографии сейчас, естественно, ставятся тарелки с едой. Считается, что он кушает, ему надо кушать, ему тяжело. После этого на третий день его хоронят, его выносят его тело, это тело хоронят без больших обрядов, без шамана, которого в некоторых случаях не призывают. Впрочем, остается связь между живым и умершим. К шапке или к волосам умершего привязывается веревочка, которая из могилы вылезает и висит на веточке дерева, которое находится около могилы, а с другим концом привязана к умершему в могилу. Считается, что по этой веревке происходит сообщение живых и умерших. Сначала ежедневно, потом еженедельно, потом ежемесячно в течение года на могилу приносят блюда, еду, жертвоприношения совершают, чтобы умерший кушал. С другой стороны, шаман, в это же время одежда умершего превращается в куклу, которая кладется в специальном шалаше, в куклу в виде человека, то есть штаны, там, куртка, как одевал человек, шапка. И шаман совершает определенные действия. Он лечит душу. Сначала он ее находит, потому что душа умершего может куда-нибудь затеряться, ее могут утащить. Он ее находит, и после этого он ее лечит. Поскольку человек умер, соответственно, душа больная. Причем я здесь буду говорить это очень кратко, но вот вы можете в моей книге прочесть подробнее, что то, что делает шаман с этой куклой, там, скажем, оживление по суставам, прочищение горла от крови, от всяких гадов, как он говорит, вот это на самом деле это воспоминание, воспроизведение древнего обряда, который делали самим телом перед захоронением. И мы знаем по археологии захоронений, скажем, палеолита и неолита, и по древнеегипетским обрядам мумификации древнейшим, что это делалось с самим телом. Обряды с самим телом предполагали воскресение тела, предполагали восстановление распавшегося смертью и тлением тела. Как бы само тело становилось иконой будущего воскресения. Но поскольку неписанные народы не верят в воскресение тела. Это, кстати говоря, общая категория. Воскресение тела отвергается. Тело умирает раз и навсегда, то эти обряды совершаются якобы с душой. С той самой Панян. После того, как все эти обряды совершены, душу возвращают в дом и вселяют в маленького идольчика. Этот маленький идольчик называется, это производное слово панян, его называют панё. Перед этим идольчиком в течение года ставят пищу, даже в специальную дырочку вставляют трубку, чтобы он покурил, но он говорит с живыми, тихим голосом, как вот утверждали абсолютно все нанайцы, с этим душой вселенной выдалом можно говорить, причем говорит не колдун, а говорят сами домочадцы. Он отвечает, он там пребывает. времена. Зверек выходит, но, в принципе, он должен там прибывать. Вот в течение года он прибывает в полет, то есть как бы одновременно происходит жертва на могиле, и жертва на могиле происходит для уксуки, и происходят жертвы или принесение пищи для панян в доме. Через год происходит главное захоронение. Вот этот там годичный цикл, этот годичный цикл, ну, приблизительно, потому что обычно вот этот обряд главного захоронения, он называется каса, каса. Этот обряд сложный, и шаманы идут на него всегда только самые опытные. Этот обряд приезжается для нескольких умерших. Это как бы собираются, ну, на самом деле и похоронены, собираются души нескольких умерших, собирают их близкие, и они вот придают захоронению окончательному. Вот в этом втором обряде, безусловно, присутствует идея вторичного захоронения. То есть раньше было первичное захоронение, мумификация или какой-то там какие-то манипуляции с телом, и потом было вторичное захоронение. Вот сейчас никакого ни первичного, ни вторичного нет, сейчас хоронят один раз, но память об этом осталась. Что же происходит во время вторичного захоронения? Происходит примерно то же самое. Это кукла, ее называют мугде, мугде. У немцев подобная кукла не просто мугде. Значит, есть, есть это идельчик, а кукла, например, у немцев, она просто пребывает на своем месте в чуме или в доме. А если это кукла супруг, если это умерший супруг, то эта кукла лежит в кровати вместе с женой или мужем в течение года, а у немцев 3 лет. После этого происходит вторичное захоронение. Значит, тут уже все очень сильно. Заранее строится так называемый итуан. Итуан – это сейчас шалаш. Шалаш, обтянутый тканью, обтянутый парусиной, значит, куда переносится кукла мугде. Причем шалаш-то он шалаш, но когда его строят, поют песни немцы, нанайцы. Совсем не шалашным, а поют песню следующую. Возьмешь 7 обхватов, крыша из китовой кожи, тропила из китовых ребер, жерлампы из китового сала, обнимешь, становится 7 обхватов. То есть, безусловно, если поется о каком-то очень фундаментальном, наверное, деревянном, но очень фундаментальном сооружении, в котором большую роль играют вот кости, кожа, жир, кита. Видимо, у немцев, у нанайцев, простите, функции вот этого великого, образа великого бога в далекой древности был не мамонт, не слон и не зубр, а, потому жили на побережьях Тихого океана, кит. То есть он использовал как вот такой опакный символ, икона великого бога. Поэтому его использовали в захоронении. Кстати говоря, мы тут узнаем, что, оказывается, еще и горел огонь в захоронении. Этого мы не знаем по палеолиту и неолиту. А тут мы это узнаем, что когда-то горел огонь, сейчас никакой огонь не горит. То есть никаких плошек с китовым жиром не ставят. Это чистое воспоминание былого. Понятие, понятно, что горел огонь – это образ не для того, чтобы освещать это помещение, а для того, чтобы быть образом души, восходящей на небо, в огне. Фундаментально это сооружение напоминает, как вы видите, мегалитические постройки. Только построено не из камня, а из дерева. Там камней этих местах не было, и донайки не умели использовать. Вот. Но, по сути говоря, это мегалитическая постройка. Ничего подобного, на самом деле, сейчас не возводится. Стоит шалаш, все упрощено до предела, но воспоминания осталось. Выносят эту куклу мугде из дома и переносят ее в итуан не родственники, ни в коем случае, а чужеродцы, то есть представители других родов. И удивительно, что этот обычай, кстати, он очень широко распространен, вот этого вторичного захоронения куклы, этот обычай и в Африке, и у нас на Амуре один и тот же. Родственники не выносят тело. Непонятно почему. Это какие-то очень глубокие причины, видимо, связанные с тем, что тогда-то, в эпоху неолита, вообще умершие всегда пребывали живыми. Вы помните, когда они под полами домов. Когда было сочтено, что умершие не должны быть живыми, это, видимо, была какая-то дань слабости живых, что им почему-то было страшно с умершими. Не потому страшно, что там души появляются, а потому страшно, что они, видимо, ощущали, что они ведут несовершенную жизнь, и как бы умершие их за это осуждают, и могут принести им несчастье, а изменить жизнь, делать ее более совершенной, не могли, и поэтому решили разделить мир мертвых и мир живых, что, помните, происходит в Среднем Неолите, да? И мертвые-то оказываются в священных городах, то есть мертвые лучше, а живые оказываются там, где они жили, но уже без мертвых. Вот именно поэтому вынос мертвого считается всегда данью слабости. Но чтобы эту слабость не демонстрировать, чтобы не показывать, что наш род слаб, что мы хуже наших отцов и дедов, это делают чужие роды. То есть это повсюду. В некоторых странах, например, в Африке, даже происходит символическое сражение. Родственники пытаются помешать якобы. Помешать выносу тела или выносу этой куклы с палками там все. Но их там разгоняют и выносят. Как бы вы хотели, но фиг ничего не получили. Но это, естественно, не так. После того, как значит, это кладется, вот эта кукла Мукде в ритуале, шаман ее вновь оживляет. Он ее готовит к долгому пути вы на бытие, которое у нанайцев называется буни. Буни. И на бытие, вот мир мертвых, буни. Кстати говоря, преддверием и на бытия, если угодно, чистилище, потому что у нанайцев имеет название Алдан. Вот река Алдан, она отсюда это исходит. Алдан. Алдан буни, это вот первая часть буни. По представлениям современных нанайцев, сама душа в тот мир попасть не сможет. Она без помощи шамана, без колдовской помощи, затеряется где-то между миром живых и буни, будет сама страдать, будет бесконечно мешать живым, вообще душ боятся. Вот понимаете, там ни в одной высокой религии, от древнего Египта до христианства, никто не боится умерших. Наоборот, умершие блазь к ним, там и египтяне письма писали, прежде получали ответ. Но уже, видимо, не в письмах. И у нас такое же отношение к умершим, трепетное и радостное. Хотя иногда приходится подавлять некоторые внутренние страхи, когда я по ночам читал псалтирь один в церкви, над умершим, это, знаете, иногда было немножко страшновато, временами. Но я всегда убеждался, что это во мне рецидив моей дописной сущности. И становилось значительно легче. А всегда, когда уже заканчиваешь полностью в толпе, там уже бывает уже к утру, то какое-то личное чувство и радости, и покоя, и смотришь, действительно умершие покойны. То есть это совершенно особое чувство, которое возникает. Так что и вы не внушаете этого замечательного христианского обычая. После того, как умершего, сам умерший не доберется. Интересно, что на эту куклу Мукде, на одежду, на колени и локти нашивают по нескольку слоев ткани дополнительно. Предполагая, что душа совсем ослабеет, будет уже ползти в тот мир на колени колотях, и чтобы одежда не протерлась, надо сделать потолще. Чтобы бедной душе не мучиться, начинается сам главный обряд коса. Двое, как я уже сказал, стоят самые опытные и, как говорят в Нинанайте, стильные шаманы. Обряд начинается очень оригинально. Вот после того, как кукла значит, положена в ритуал, содействует шлейские действия, душа возвращена в тело, после этого строится специальный такой столб, называется «Дали-дали». Специальный столб вырывается в землю с целым рядом ступенек, и шаман в полном шаманском облачении с луками, стрелами, со всеми своими духами-помощниками, которые в виде идольчиков и разных предметов на нем висят, куда они вселяются, он поднимается по этому столбу и пускает стрелы в небо. Дальше он говорит о том, он спускается и говорит о том, что значит, ждет это сообщество в этом году. Никакого отношения к умершему до этого не имеет. Где будет хорошая рыбная ловля, когда надо урожай, когда надо сеять и когда надо жать. Ну, такие чисто бытовые советы дает. И никто не понимает, зачем этот обычай вообще существует. Но его сохранение говорит о том, что раньше, в далекой древности, вовсе не под землю уходил умерший. И когда-то священнослужитель провожал душу умершего в небо. И отсюда подъем в небо, вырывание столба, скарабкание по ступенькам этого столба, там такие плашки выбивают. И отсюда эти стрелы, как образ перехода с земли на небо. Это очень распространенный образ лука и стрелы, как образ достижения неба. Во многих традициях, в том числе в Австралии, там где есть лук, это в Северной Австралии. Так вот, он поднимается в небо, а потом спускается, дает эти пророчества, садится на сани. На сани кладется кукла Мугде. Сами якобы запрягаются ездовые животные, которые приняты в этом регионе. Это могут быть собаки на севере, это могут быть олени, это могут быть кони, кто угодно, на ком ездит в данной местности. Вот. И, но якобы, на самом деле никто не запрягается. Сами стоят незапряженные, на них лежит кукла, и шаман рассказывает, как он везет эту душу умершего, понян, в иной мир. Сначала он ее везет по этому миру до какой-то заветной дырки, которая соединяет этот мир с подземным миром. После этого они ныряют под землю и дальше несутся по подземному миру, который удивительно похож на земной мир. Это вот еще одна особенность, что тот мир является зеркалом этого мира. Там те же сопки, те же леса, те же реки. Это у нас, у Нанайцев. Тот же Амур течет. А там, скажем, у Даяков Калимантана это те же острова, те же вулканы, тот же океан. То же самое, что они знают в этом мире. То есть это там как бы зеркало этого мира. Наконец, он достигает бури. Высыпают, естественно, все умершие. Они очень рады, что пришел новый к ним товарищ. И очень рады, что пришел человек живой, то есть шаман. И начинает его расспрашивать, откуда ты, как там у нас на земле, не дай Бог говорить им правду, говорят нанайцы. Тогда этот шаман никогда не вернется обратно на землю, вернее он телесно-то на земле, но он скоро умрет, потому что его душу они утащат себе. Надо обязательно врать, надо говорить, что ты это не ты, ты это другой, ты вообще не человек, а здесь, то есть вот на вороне все построено. Шаман быстренько впихивает туда душу, но успевает посмотреть, как там, кто там из умерших, потому что все живые спрашивают, как там мой, как там моя, естественно, и надо все это рассказать. Вот, все хорошо. И спешит назад. После этого обряда, когда душа отправлена куда надо, в совершенном изнеможении шаман в бессознательном состоянии возвращается на землю с помощью своих сильных духов-помощников и значит, обряд кончается. Замечательно, что там, в том мире, нет, и это запомним мы навсегда, это очень важная вещь, нет никакого суда, нет никакой оценки жизни умерших на земле, пока они жили на земле. Тот мир, вообще пребывание в том мире, никак не связано с делами этого мира. Это общее мнение всех неписьменных народов. Это ключевой момент, это важнейший момент, что туда попадают все, независимо от того, как они себя вели на земле. Только у некоторых наиболее архаических, наиболее древних народов существует представление, как у австралийцев, что разные миры для шаманов, колдунов и обычных людей. Но попадают в эти миры люди разные не потому, что они лучше или хуже, а потому, что они приняли разные посвящения. Потому что шаманы, они настолько слились с миром духов, как мы скоро узнаем, что они и в этот мир духов идут. А остальные люди идут в обычный мир мертвых. Это первое. Второе, это первое характерное и важнейшее, черта у него есть колоссальное следствие. Вторая особенность, что, как я уже сказал, что тот мир аналогичен нашему миру. Может быть, чуть лучше, там больше рыбы в реках, больше зверей в полях. Помните, да, у индейцев по Фенимору Куперу они ушли в поля большой охоты. То есть охота такая же, как здесь, только лучше, больше. Вот. И умершие ведут ту же жизнь, что они вели на земле. Значит, принципиально иного качества посмертного существования нет. Это вторая особенность. Нет наказания, нет изменения качества. Тоже та же самая жизнь. То есть после смерти наступает дурная бесконечность этого мира. Третья особенность, может быть, самая потрясающая для нас, это то, что там тоже нету Бога. И нету никаких, никакого хозяина у того мира. То есть мир управляется самими умершими. И нет Бога. Бог же вообще нет, Бог вынес на заступ. И, наконец, четвертое, что в том мире тоже умирают. Это же совсем невероятно, да? В том мире тоже умирают, это у многих очень народов, не у всех, но очень многих это есть представление, и попадают в еще большее инобытие. А вот из того инобытия возрождаются в этот мир. Происходит такой круговорот. Очень многих африканских народов это есть, у наших нанайцев это есть, между прочим, тоже. И как возрождаются в мире? Рождаются в том же роде, в виде младенца. Сначала возвращается душа на дерево, вот это, на котором сидят души младенцев, потом опять слетает в утробу матери в том же роде. Причина такого представления в том же самом, дорогие друзья, в чем и наличие многих душ или полипсихизм. Это отсутствие Бога Творца. Мы забываем, что суд над умершим имеет смысл только, и вот и судит же, Господи, судит же совершенный человек, да, там, в Египте, Осирис, у нас, Иисус Христос. Суд имеется там, где есть абсолютное представление о правде. Где есть носитель этого абсолютного представления о правде, где есть совершенное существо, где есть Бог. Где Бога нет, и совершенства нет, там и суда нет, там какой смысл в суде. Там любой закон относителен. Закон имеет некоторое значение для мира живых, потому что если все в этом мире живых будут не соблюдать закон, то, соответственно, люди просто социально не смогут существовать. Но поэтому и существует обман повсюду, и среди живых, и среди умерших. Воровство, кстати говоря. Потому что социальные-то принципы есть, но они не абсолютны. За ними не стоит Бог. И коли все это чисто человеческое, это, естественно, можно и нарушать. Если ловко удастся это сделать. И, соответственно, никакого воздаяния за это нет. Значит, первое. Второе, мы забываем, что то бытие, это на самом деле или абсолютное блаженство с Богом, или абсолютный ну, вот этот ужас этой тьмы кромешной без Бога. То есть человек после смерти попадает или в божественное, великолепное бытие, в божественный свет, да, или попадает в кромешную тьму бытия без Бога. Но когда Бога нет, он вынесен за скобки, тогда понятно, что качественного отличия и хорошего, и плохого инобытия по сравнению с этим бытием нет. Поэтому вместо иного мира, рая и ада, как мы бы сказали, которые есть у буддистов, и у мусульман, и у христиан, и в египетской религии, и в Месопотамии, вместо этого зеркала тот же мир, что и здесь. Качественно неотличимый от этого мира. И так мы видим, что тот мир подобен этому. Это дурная бесконечность, из которой люди умирают, рождаются, умирают вновь, рождаются вновь. Если переселение душ на этом психоз, скажем, индийский, он совершенно имеет иной смысл. Идеал это, как мы скоро, как мы узнаем там в следующих семестрах, идеал это не возрождение на земле, а идеал это полное прекращение метампсихозы и соединение с Богом. А возрождение приравнивается к аду в Индии. То есть здесь перерождение это естественный процесс. Естественный процесс. Человек не умирает, а вот постоянно перерождает. Вот, собственно говоря, таковы представления о смерти и посмертии в древних у неписьменных народов. И они имеют колоссальное по важности следствие. Колоссальное по важности следствие. Если нету абсолютного мерила нравственности, если после смерти человек не судится за его дела на земле, то будет ли сохраняться нравственный закон здесь? Мы уже услышали, что не будет. Спасибо.